Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Разрушение демократии. Так депутаты фракции КПРФ в Госдуме охарактеризовали принятие парламентским большинством в ключевом втором чтении законопроекта о принципах публичной власти в субъектах России. Новый закон способствует еще большей централизации власти и позволит полностью отказаться от голосования по партийным спискам на выборах в региональные парламенты.
Вот только что избрали парламент, вот мы в октябре приступили к полномочиям 8-го созыва Государственной Думы, в котором половина была избрана по партийным спискам. Теперь оказалось неугодным. Вся та система политическая, которая была выстроена на протяжении многих лет, сегодня ей сказали нет, она никому не нужна.
Это делается с конкретной целью, уверены коммунисты. Власть заинтересована в управляемости и контролируемости политического процесса.
Это мощнейший удар сегодня по партийной системе, которая долгое время складывалась, которая хоть какое-то там значение начала приобретать, а сейчас она фактически сводится на нет. Я абсолютно убежден, что многие из сложных, неспокойных регионов примут решение в пользу одномандатных округов для того, чтобы нивелировать влияние партии, для того, чтобы избрать послушные, ну и такие вот безвольные парламенты, которых устраивают.
Одобренный законопроект не только кардинально меняет систему законодательной власти, но и практически перестраивает всю исполнительную вертикаль в России, отмечают в КПРФ.
В соответствии с этим законом президент будет отстранять, когда захочет, по-любому, по ему известному только поводу, губернатора. Ну, соответственно, даже всенародно избранный губернатор может быть в любой момент лишен своих полномочий.
Коммунисты предлагали целый пакет поправок к закону о публичной власти. Среди них возможность отзыва глав регионов самими избирателями. Инициативы КПРФ рассмотрены не были. Между тем, очень важные поправки от партии власти появились лишь глубокой ночью непосредственно перед вторым чтением. И в нарушении регламента не обсуждались в регионах.
Ночные поправки, которые не обсуждались с регионами. Старая традиция «Единой России» – злоупотребление своим правом конституционного большинства провязывает любое решение не на соблюдание регламента, неприличия. Фальшивые депутаты, избранные ботами, с помощью фальсификаций работает на уничтожение партийно-политической системы. Иначе я по-другому характеризовать не могу.
Фактически вся конструкция дальнейшего функционирования политической системы России была решена на двух заседаниях профильного парламентского комитета. За рамками обсуждения законопроекта остались избиратели и эксперты, подчеркивают в КПРФ.
Аргумент один, то, что их парламентское большинство. Все. То есть, если бы было у нас хотя бы какое-то взвешенное равноправие, то, конечно, мы бы обсуждали уже каждую поправку, я думаю, так по-другому. Более четко, внятно, с аргументами. Времени минимально, они прям гонят. Значит так, голосуем. Вот такой у них порядок рассмотрения законопроектов.
В КПРФ уверены, что закон о публичной власти необходим. Но в нынешней редакции законопроект напрямую ведет к разрушению демократии. К борьбе с новыми политическими условиями коммунисты готовы.
В дальнейшем завоевывать места в региональных парламентах нашим товарищам станет сложнее. Но при этом выборы все чаще показывают, что даже в округах, даже вопреки, так сказать, админресурсу и всему-всему, нам все-таки их бить удается. И места мы завоевывать можем. Да, это сложнее. Да, это, говорю еще раз, это будет более ожесточенная борьба, более сложная, более ресурсно-затратная, да, более трудозатратная. Вот, но, в общем, таков наш удел, мы же выбрали путь борьбы.
Ожидается, что третье чтение законопроекта о публичной власти состоится уже 14 декабря.
Сбор подписей против насильственной регистрации на госуслугах для выдачи QR-кодов, по которым можно будет куда-нибудь пройти, в Воронеже продолжается. Рассказывает депутат городской думы, первый секретарь Ленинского райкома КПРФ Андрей Померанцев.
Сегодня мы традиционно проводим сбор подписей против введения товарных электронных кодов для людей. Еще одну такую акцию мы по сбору подписей проведем во вторник на следующей неделе в 12 часов здесь же возле областной думы по адресу Кирова 2. Практически каждый прохожий выражает свое недовольство по поводу принятия этого законопроекта, потому что на фоне этого законопроекта фактически устаревают все конституционные права граждан. И мы, вот люди, которых телевизор так ласково назвал антиваксерами, собрались здесь сегодня для того, чтобы противостоять вот этому напору власти, который превращает фактически наш режим в России в фашизм, когда ограничиваются основные права Конституции. Мы должны сделать все, чтобы не допустить этого фашизма в нашей стране, потому что наши деды проливали кровь, чтобы мы жили свободными. И мы помним ту жертву, которая была принесена. И эта жертва вселяет в нас силы. Поэтому мы применим все законные способы и возможные способы для того, чтобы не допустить принятия этого закона. Ну и самое позорное, конечно, это тот скандал, который разгорелся в Государственной Думе, когда задали вопрос, а не является ли госпожа Голикова и ее родственники причастными к продаже зелья, а также не является ли причастной к продаже зелья один из разработчиков вакцины, главный санитарный врач. На фоне этого скандала в любой цивилизованной стране правительство давно бы ушло в отставку. Но это, конечно, не про суверенную Россию. И мы здесь сегодня своими подписями заявляем решительное «нет» такому поведению чиновников.
Друзья, я сегодня отложил все свои планы, чтобы сказать свое «нет» этому антинародному закону о QR-кодах. Я вообще считаю, что человек не имеет права на свободу от перемещения. Вот, свободу перемещения по своей стране. И вот, как бы сказать, лишать человека права за то, что он, как бы, по каким-то там личным причинам не хочет там прививаться, допустим, он, как бы, сам несет ответственность за свое здоровье. Это его, как бы сказать, личный выбор, я считаю так. Каждый, как бы сказать, вправе делать свой выбор. Вот, допустим, может, по каким-то причинам там не хочет делать прививку, потому что он уже там переболел, допустим, и прочее, или там у него какие-то там проблемы со здоровьем, а его, соответственно, вынуждают. Но я понимаю, если это какая-то там работа, там, допустим, ты продавец Пятерочки, у тебя просто нет выбора, вот, соответственно, потому что, ну, а если ты просто обычный человек, тебя вдруг лишают права перемещаться по своей стране, собираются внедрить QR-коды в самолетах, в поездах, я вот категорически против этого и против этого антинародного закона. И здесь сейчас я оставляю свою подпись, чтобы сказать свое «нет» этому всему. Я вообще считаю, что нет тоталитаризма, нет просто тотального контроля. Вот я считаю, что нужно говорить свое «нет», пока мы полностью не превратились в полностью подконтрольных людей.
Без перехода к социализму России не ответить на вызовы времени. Страна и мир обречены на постоянный системный кризис, считает заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. По его мнению, избежать падения в пропасть капиталистический мир может двумя путями. Уход от кризиса связан либо с переходом к принципиально иной модели развития социализму, либо со вступлением буржуазных правительств на путь закручивания гаек и фашизации. Но, как показывает история, переход к крайней реакции часто сопряжен с войной. Таким образом, капитализм не только бесперспективен, но и очень опасен, заключил Дмитрий Новиков. Госдума голосами единороссов приняла во втором чтении законопроект о публичной власти в субъектах Федерации. Если в первом чтении самой заметной новостью было снятие ограничений на число губернаторских сроков, то во втором – отмена обязательных партсписков на выборах региональных парламентов. В первом чтении единороссы протащили отмену ограничений на число губернаторских сроков, упрощение процедуры увольнения глав субъектов в связи с утратой доверия президента. После того, как закон примут окончательно, снова участвовать в выборах смогут мэр Москвы Сергей Собянин, глава Подмосковья Андрей Воробьев и президент Татарстана Рустам Миниханов. По действующему законодательству они не могут сейчас этого делать. Как считают эксперты, желание продлить нахождение во власти этих глав регионов было одной из причин подготовки закона. Ко второму чтению Клишес и Крашенинников продолжили вносить в проект изменения, которые уже не имеют никакого отношения к принятым поправкам Конституции. Ключевой инновацией оказалась отмена действующей нормы о том, что не менее 25% мандатов законодательных органов субъектов Федерации должно распределяться по партийным спискам. То есть регионы получат возможность полностью отказаться от голосования по спискам на выборах своих парламентов. Сейчас такое право есть только у городов федерального значения, парламенты которых могут формироваться целиком из депутатов, избранных по одномандатным округам. Именно по такой схеме формируется Мосгордума. Новелла сыграет против оппозиционных парламентских партий, которые редко побеждают в одномандатных округах, зато почти гарантированно получают мандаты по портспискам. Единороссы хотят сделать региональные думы чисто единороссовскими, без единого коммуниста. Коммунисты в региональных законодательных собраниях голосуют против законопроекта о введении QR-кодов. В Свердловской области состоялось заседание законодательного собрания, и все фракции проголосовали за, кроме КПРФ, за цифровой фашизм. Группа депутатов Верховного Совета Республики Хакасия покинула заседание в знак протеста против попыток законодательного оформления введения QR-кодов. Ядро группы составила фракция КПРФ. Протест поддержали депутаты других фракций ЛДПР и «Справедливой России». В Алтайском крае, где голосование по законопроекту о QR-кодах проходит опросным способом, депутаты фракции КПРФ голосуют против, выкладывая в соцсетях заполненные подписные листы. Поправки в закон коммунисты также подготовили. Среди них обеспечение доступности массовой бесплатной ПЦР-диагностики, бесплатное обследование граждан на ковид перед проведением вакцинации, для выявления противопоказаний обязательное медобследование имеющих хронические заболевания, возможность получения QR-кодов теми, кто перенес ковид без официального подтверждения и имеет высокий уровень антител. Фракция КПРФ в Госсовете Республики Крым проголосовала против антинародной инициативы «Единой России» по введению QR-кодов. То же самое сделали депутаты фракции в Самарской губернской думе. Президент Путин утвердил увеличение минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей. Ранее МРОТ составлял 12 792 рубля. Таким образом, он стал больше на рубль, тогда как цены на основные продукты питания выросли в 1,5-2 раза. Народ не может понять, зачем вообще это делается. В России начинают штрафовать за незаконную обшивку и остекление балкона. Людям нельзя проводить перепланировку и переустройство жилья без одобрения местных властей. Собственники должны будут получить разрешение на изменение балкона. Сумма штрафа составит 5 000 рублей. За перепланировку придется заплатить 2,5. В социальных сетях россияне утверждают, что таким образом создана еще одна кормушка для коррумпированных чиновников.
Минстрой разработал законопроект для контроля рынка аренды недвижимости. По данным ведомства, бюджет недополучает от участников рынка аренды жилья порядка 162 миллиардов рублей в год. Истребители Су-27 ВКС России выполнили сопровождение военных самолетов ВВС Франции и США во время их полета над Черным морем. Нарушение государственной границы Российской Федерации не допущено. Музей «Панорама на колесах. Поезд Победы» путешествует по железным дорогам России. В составе уникальная выставочная композиция и мультимедийное сопровождение. Поезд побывает в 50 городах страны. Владимир Путин принял участие в заседании Высшего совета Евразийского экономического союза. Российский президент отметил, что взаимодействие стран союза было продуктивным, несмотря на сложные условия на фоне пандемии коронавируса.
За прошедший год реальный размер назначенных воронежцам пенсий не вырос, а наоборот сократился на весомую величину, на 4%. Об этом сообщает Воронежстат в своем ежемесячном отчете о социально-экономическом положении в нашем регионе за январь-октябрь 2021 года. По данным ведомства, все это время реальный размер назначенных пенсий гражданам не увеличивался, а только уменьшался. И данный процесс шел на протяжении всего календарного года. Падение реального размера начисленных пенсий происходит при одновременном и многолетнем сокращении реальных доходов у большинства воронежцев. По данным Воронежстата, данный показатель за 9 месяцев прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 сократился на 6%. Рост реальных денежных доходов воронежцев, по данным Росстата, за 9 месяцев 2021 года практически отсутствовал. И в этой ситуации интересно повели себя нынешние руководители Воронежской областной думы Владимир Нетесов, Сергей Рудаков и Николай Колосков. Фактически на закрытом заседании регионального парламента они увеличили бюджетные расходы на свое содержание на 3 миллиона рублей. Таким образом, к Новому году каждый из этих трех народных избранников дополнительно получит по миллиону. И это при том, что в прошлом году только задекларированные доходы этих трех депутатов, не считая множества специальных льгот, составили от 5 до 8 миллионов рублей. Выходит, что руководство Воронежской области «Единой России» как бы посылает работающим гражданам, пенсионерам, инвалидам такой сигнал. Денег на реальное увеличение вам размера пенсии, социальных пособий нет, но вы держитесь, а ваших налогов нам хватает только на повышение своей зарплаты, которая составляет от 400 до 700 тысяч рублей в месяц.
Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадировать основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Защита имеет право опротестовать это решение. С января 2022 года в Австралии начнут вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон. Использовать будут препарат Pfizer. Президент США Джо Байден провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины и недавний разговор президента США с Владимиром Путиным.
В России появится ведомственная и частная пожарная службы. Соответствующий законопроект о разграничении их полномочий Государственная Дума приняла в первом чтении. Вопрос, перестанут ли гореть леса в России, уперся в деньги.
Ведомственную пожарную охрану теперь в обязательном порядке должны иметь все стратегические предприятия.
Таким организациям предлагается отнести государственные корпорации и организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства. Все остальные организации могут охраняться другими подразделениями пожарной охраны в соответствии с действующим законодательством, в том числе частной пожарной охраной.
Согласно новому закону, руководству госкорпораций делегируется право самостоятельно устанавливать условия службы, льготы и другие выплаты. И это не может не вызывать беспокойства.
У меня есть обращение пожарника. Когда на одном и том же пожаре получили травмы, региональный и ваш. Вашему все вопросы порешали, а у этого 3 копейки, и он инвалид. И попробуй потом доказать.
А вот леса в России, видимо, продолжат гореть. Если перефразировать известную фразу «утром деньги, вечером тушим».
Достаточно получить от местных властей или заявку, так сказать, от Минприроды на тушение пожара, и наши уже прилетают и приступают тушить. Вопрос же не в самой оплате, когда деньги упадут, а в том, чтобы у нас была заявка, и там должно быть написано, что оплату мы гарантируем.
Регионы обречены гореть. Денег на тушение пожаров катастрофически не хватает. Поэтому губернаторы тянут заявками до последнего, надеясь на русское авось.
Мы сутки ждали, когда губернатор, или в Рио, ну, в Рио губернатор, неважно, да, нам даст заявку. То есть у нас борт прилетел, а заявки нет. И мы дальнейшие действия не можем приступать, пока вот... Полномочного представителя президента не подключили.
Ну а теперь цифры, чтобы было понятно, о каких суммах идет речь. В 2021 году регионы получили на лесное хозяйство 33 миллиарда рублей. А необходимо в 3 раза больше.
Мы поднимали эту тему весной, и представитель правительства говорил, что финансирование в 2022 году предполагается увеличить. Но в бюджете этого нет. 2 года назад депутаты Госдумы на заседании комитета по бюджету поднимали вопрос о несовершенстве методики расчета средств на исполнение лесных полномочий. Но ничего не изменилось.
По данным МЧС, в 2021 году было зарегистрировано более 15 тысяч природных пожаров. Выгорело 10 миллионов гектаров леса. Поправку единороссы не поддержали. Хотя за проволочки правительству слегка попеняли. Методику Кабмин действительно не разработал. Хотя еще год назад было поручение Госдумы.
В соответствии с поручением президента, поправками партии «Единая Россия» предусмотрено увеличение ежегодно на охрану лесов от пожаров по 14,2 миллиарда рублей.
Господин Макаров слегка приукрасил действительность. На деле уже выделенные деньги решено перераспределить внутри подпрограммы. За счет других статей к 6 миллиардам на борьбу с лесными пожарами добавят еще 8. Верно, дьявол всегда кроется в деталях.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем от 0 до 2 градусов мороза. Во вторник, 14 декабря, пасмурная погода, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 3-5, днем 0-2 градуса мороза. Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Я ее ведущий Дмитрий Аграновский. Сегодня мы вспоминаем погибших в результате взрыва на шахте «Листвяжная» и вообще поговорим о цепи техногенных катастроф в России. Гости нашей программы – Крупнов Юрий Васильевич, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса. Добрый день.
Добрый день.
Нигматуллин Булат Искандарович, генеральный директор Института проблем энергетики, доктор технических наук. Добрый день. И с нами по скайпу Олег Михайлович Смирнов, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по авиации Общественного совета Ространснадзора, заместитель министра гражданской авиации СССР в 83-90-х годах. Олег Михайлович, добрый день.
Добрый день.
И Игорь Анатольевич Буданов, заведующий лабораторией Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, профессор, доктор экономических наук. Игорь Анатольевич, добрый день.
Добрый день.
Юрий Васильевич, с вашего позволения начнем с вас. Действительно, к сожалению, очередная страшная трагедия. От того, что она очередная, не становится менее страшной. Больше полусотни человек погибло в результате взрыва на шахте «Листвяжная». Смотрю, уже сейчас в официальных СМИ эта тема уходит, чтобы, как они говорят, не зацикливаться на негативе. Но мы не имеем права об этом забывать. Вот на ваш взгляд, что в очередной раз высветило, показала эта трагедия?
Вы правы абсолютно. Нам надо извлекать уроки. Урок извлечь. Это сейчас самое важное, чтобы подобные трагедии, они, к сожалению, будут в той или иной форме, во всем мире они есть, но чтобы они не были такие масштабные, как у нас это в последние годы, и плюс, с, по сути, как некие мелкие частные происшествия в какой-то отдельной отрасли, а не общенациональная беда и трагедия. Что я хочу сказать, если убрать эмоции? Вот смотрите, в Советском Союзе были аварии на шахтах. Но никогда, тем более там где-то с 50-го года, никогда больше 30 человек погибших, просто таких цифр не было. То есть то, что мы вот Ульяновская, Распадная, вот сейчас, значит, новая трагедия, это там сотни, больше сотни, около сотни, понимаете? То есть вот эти цифры масштаба, они заставляют задуматься. Посмотрим в Соединенные Штаты Америки. До сих пор США остаются одни из крупнейших производителей мировых. По-моему, 4-е место. Значит, и смотрите, тоже, если мы посмотрим на трагедии в США, они реже, так же, как в Советском Союзе, чем сегодня, да? И опять, эти цифры, хотя, понятно, ну, цифры, конечно, все относительно, но опять очень важно, это буквально 10, 12, 15, 29 было в 2010 году, по-моему, самая большая цифра. Это первый момент. То есть это что значит? Ну, извините, я не профессионал в этой сфере, но у нас есть ведомство, и отвечающее и за безопасность промышленную, и за уголь, и так далее. Ну, нам что, нельзя сделать выводы? Значит, получается, помимо самих там каких-то природных явлений, случайностей даже, еще головотяпство, неважно, но есть еще какие-то и системные вопросы. То есть те же островки безопасности, так называемые, система там эвакуации и так далее, значит, там что-то принципиально не так. Второй момент. Вот смотрите, ну, трагедия произошла. Сейчас там, ну, миллион официально, 2-3 миллиона, возможно, рублей будет выплата компенсации. А вот в 2010 году в США в среднем на погибшего каждого горняка 1,3 миллиона долларов. То есть, ну, по сути, в 70 раз больше. Понимаете? То есть вопрос возникает, так правильно, если мы рублем не будем приучать организовывать эту безопасность, понимаете, мы опять же будем все повторяться, у нас будет повторяться. Смотрите, 70 раз разница.
А в Африке меньше. Мы же все-таки ближе к Африке, к сожалению.
Ну, опять, сейчас. Я не хочу сейчас даже эмоций, но я просто к тому, что есть вещи, которые совершенно и частотность, количество погибших каждый раз и, соответственно, компенсации. Вот по этим, по всем параметрам, простейшая таблица на одну страницу, позволяющая делать все принципиальные выводы.
А, Балат Скандарович, ну вот мы уже затронули статистику, но я на ней остановлюсь более подробно. 2016 год, шахта «Северная» в Воркуте, десятки погибших и пострадавших, и еще даже 6 спасателей погибли. В 2013 году взрыв на шахте «Воркутинская», 20 человек. 2010 год, шахта «Распадская» в 90 области, около 100 человек. Шахта «Юбилейная», 2007 год, 39 погибших. Мы, кстати, с одной либеральной дамой тут спорили в Фейсбуке, она говорила, вот в Советском Союзе было то же самое. Посмотрели в Википедии, там реально 2 человека, 3 человека. Ну, аварии на шахтах бывают везде. То есть произошел принципиальный скачок в частоте и в количестве погибших. Вот на ваш взгляд, почему? Может быть, это просто природа российского капитализма, который просто банально экономит на рабочих, ну, грубо говоря, дешевле выплачивать вот эти компенсации, чем устраивать систему безопасности? Нет,
значит, первое, конечно, должны быть другого уровня компенсации. То есть и солидарная ответственность собственников шахт и опасных предприятий. Как это сделать? Вот здесь вы сказали 1,3 миллиона там, в 2010 году в Соединенных Штатах.
Ну, 1,3 сегодня, миллиона долларов.
Да, да, 1,3 угу. миллиона долларов. Значит, сегодня это примерно, ну, так, 2 миллиона долларов. А у нас паритет покупательной способности доллара Центрального банка и паритет покупательной, это примерно, ну, в 3 раза дешевле. Значит, берете 2 миллиона 140, 150 миллионов, разделите на 3. Вот 50 миллионов рублей выплата за каждого погибшего. Погибло 50 человек, 2,5 миллиарда. Не 100 миллионов, а 2,5 миллиарда. И это уже заметно. Дальше. Обязательная поддержка вот тех детей, семей собственных банков. Вплоть до совершеннолетия. Еще примерно 10-15 миллионов. Вот когда такие ущербы возникают, тогда собственник будет, там же прибыль, там же примерно, ну сколько, там несколько, ну единиц, там выручка около 7-8 миллиардов.
Пишут, что около 900 миллионов в год прибыли приносила вот эта шахта.
Вот, ну вот миллиард рублей прибыли. Значит, пожалуйста, они будут, это чистые прибыли, значит, да. В себестоимость закладывать дополнительные затраты на безопасность. Это одна часть. Вторая. Конечно, там все подмандили. Ростехнадзор, Росгорнадзор. Живут вместе, в одном месте, все прочее. Значит, это все вещи должны быть жестко, вплоть до Федеральной службы безопасности. Должны следить за этим. Это жизнь людей. Вот эта составляющая, где мы тебе, там же они связаны, там жилье купить, там это все. Вот эта компонента должна быть все жестко разделена. А чтобы она была разделена, значит, серьезнейшая ответственность за то, что не было принято мер для остановки работы шахты, для того, чтобы заставление, принуждение, связанное с безопасностью горняков и спасателей. А как это сделать? Вот очень просто. Вот за это дело начальник МЧС и начальник вот этих надзоров идут областные начальники под суд. Областные. региональное под суд. И, конечно, руководство горного надзора, Росгорнадзора, вот сегодня все в отставке. Он в отставке. Все в отставке. Все эти надзорные органы федерального уровня в отставку.
Ну, мы ничего похожего.
И железно, и это должно быть. И публичная порка. Публичная порка, потому что они враги. 50 мужиков крепких. 50 мужиков. Они враги. Они должны понимать, что у них, Диана, да, они должны большие зарплаты давать, но если это пропустил, все, ты враг. Должна быть, должны быть настолько жесткие, однозначные требования, связанные с безопасностью, потому что если пропустил, значит, тюрьма. Значит, этим тюрьма, эти отставки, а уголовные дела на региональных надзорных органов. Вот тогда у вас получится то, что называется, что бизнес это не тяжелый бизнес для собственников шахт. Потому что они же даже эти, вот вы не знаете, налог на добычу полезных ископаемых, шахтеры очень маленькие платят. Нефтяники платят большие, относительно большие сейчас, газовики платят с экспорта почты 30%, а эти вообще ничего не платят. Там рай. Поэтому в угольной промышленности достаточно для собственников, это очень прилично, очень серьезные же заработки будут. И все в офшоры, вместо того, чтобы развивать шахты.
Олег Михайлович, но вот тоже показательный пример. Понятно, что устроили как раз по этому поводу показательную порку, но назначенный мэр Прокопьевска устроил банкет как раз день траура. Мэром он был только один день, его опять же показательно сняли. Но вы знаете, вот мне показалось, опять же, что тут большой элемент случайности. Просто случайно попал на видео, утекло в сеть, и поэтому его сняли. А так бы и работал бы и дальше. То есть это вот такой кадровый состав. На ваш взгляд, какой в этом смысле кадровый состав был в Советском Союзе? И могли ли так себя вести чиновники? Дело даже не в том, что за ними там приглядывают или не приглядывают, а вот что у человека, что называется, в душе. Мне кажется, что абсолютное большинство чиновников, аппаратчиков в Советском Союзе, им просто в голову бы не пришло в день траура устраивать какой-то банкет.
Это как бы не пришло в голову и ученику школы, и студенту даже. Это люди, назначаемые на эти должности, просто людьми нельзя назвать, не говоря уже о том, что плохой человек, он никогда не будет хорошим профессионалом. Что интересно, тема эта актуальнейшая, и она пока не видна ее завершения. Я имею в виду вообще в системном плане. Потому что я почему утверждаю, потому что я авиатор, но авиация и горняки – это сродни вопросах безопасности. Почему? Потому что все остальные специальности, в том числе и вот и сидящие за этим столом, работают на земле. А горняки и авиаторы работают в отрыве от земли. Только авиаторы работают над землей, а горняки под землей. И там существуют очень серьезные факторы опасности, которые необходимо вычислять, которые необходимо противодействовать им. И все вот эти системы безопасности, что у горняков, что у авиаторов, они стоят немалых денег, если настоящие системы. И вот то, что было раньше, как вы сказали правильно, эта система, она, так сказать, была первоочередной. А сейчас в остаточном принципе владельцы и авиакомпаний, и шахт выделяют деньги на безопасность в остаточном принципе. И сколько уже было и в авиации случаев, когда владельцы заставляли директоров игнорировать некоторые правила безопасности полетов. То же самое происходит и у шахтеров. И сейчас вот как СК везде объявляет, что он уже арестовал там генерального директора, это все шавки, назначенные владельцами. Владельцы назначают тех шавок, которые подчиняются их командам. А почему-то владельцев никогда не привлекают к суду за то, что они отказывали в средствах, необходимых для создания систем безопасности. Вот это один к одному подходит к этому случаю. Притом, вот что вы сейчас озвучили, цифры такие, они потрясающие. Их надо как-то, чтобы они не оставались в рамках нашей передачи, как всплывали бы. С одной стороны, увеличение, обвальное увеличение количества катастроф на шахтах, это на фоне уменьшения объема добычи в нашей стране. Потому что в советское время уголь был очень значимой системой отопления и всех видов. А сейчас-то значительно меньше добывается угля, потому что меняется газ и нефть и так далее. И несмотря на это, вот эта вот катастрофическая ситуация с безопасностью на шахтах, она не прекращается. А пока вот, как показывают данные, которые вы озвучили, вот это потрясающие данные просто. По своей некомпетентности, и все это дело связано с системными проблемами. Системная проблема заключается в чем? Что вот те владельцы шахт, им разрешается быть последней инстанцией, так сказать, в этих вопросах. А где у нас государственные регулирующие органы, как тут было правильно сказано, где они, государственные регулирующие органы? Попробуйте в Соединенных Штатах, чтобы взорвалась шахта из-за нарушения безопасности. Да там же есть специальные организации, контролирующие безопасность, и которые расследуют это дело, НТСБИ, и шахты, и авиацию, и всех остальных. Председатель этой организации назначается президентом. А у нас надзоры, все надзоры подчинены министрам. Авиационный надзор подчинен Минтрансу, шахтный надзор подчинен Министерству промышленности и так далее, и так далее. О чем это говорит? Это факт, что надзорный орган, подчиненный, предположим, Минтрансу и Минпрому, не имеет полномочий проверять департаменты шахт министерства и не имеет полномочий сами организации, которые занимаются этим делом государственным, проверять, а проверяет только исполнительный, то есть в данном случае шахтеров.
Игорь Анатольевич, я знаете, про что хотел бы спросить у вас? Вот тоже очередная авария, прошлогодняя авария, к счастью, не повлекшая таких жертв, но повлекшая, наверное, многомиллионный, если не миллиардный ущерб природе. Это авария в Арктике на вот этом топливном танке Норильского никеля. Казалось бы, ну вот затраты требовались по меркам Норильского никеля совершенно копеечные, просто копеечные для поддержания этой инфраструктуры. Ущерб многомиллионный, если не миллиардный.
Миллиардный,
да, чудовищный просто ущерб. Почему олигархи не занимаются этим? Раз уж они заполучили, там непонятно как, абсолютно несправедливо, раз они заполучили народную собственность, раз они теперь в кавычках вот собственники всего этого, почему они не следят за этой инфраструктурой? И почему, в принципе, получается что? Получается, что им дешевле не следить за этой инфраструктурой, чем потом как-то устранять последствия катастроф?
Ну, ответ-то на самом деле достаточно простой. И, как правильно сказал Олег Михайлович, он сводится к двум вопросам. Первый вопрос – это оппозиция государства. А вообще, что у нас с промышленными объектами в России? Последняя перепись и переоценка основных фондов была в 1972 году. В мире переоценка идет раз в 10 лет. Соответственно, если государство не хочет знать про то, в каком состоянии у нас основные фонды страны, как-то сложно спрашивать с других людей, почему они должны этим заботиться. Особенно, когда мы говорим о собственниках. И это вопрос принципиальный. Ведь есть такая вещь, которая гораздо круче прибыли. Она называется амортизационное отчисление. То есть возврат части средств, вложенных в создание основных фондов. Амортизационные отчисления должны использоваться для того, чтобы основные фонды нормально функционировали. Вопрос, почему мы любим говорить о залоговых аукционах и всякой остальной ерунде, которая один раз состоялась и забыта, а не спрашиваем с людей, а амортизационные отчисления компании куда дели? Это десятки триллионов, которые не направляются на поддержание основных фондов. Но вы сначала спросите, сколько было начислено амортизации и куда она делась. На этой же шахте, на других объектах, где происходят аварии. То есть идет процесс проедания основного капитала. Но почему-то ни Минфин, ни другие органы этот вопрос не интересуют. И здесь мы действительно попадаем в сложную ситуацию, отличную от того, что мы имеем за рубежом. Когда начислена амортизация, собственник сталкивается с ситуацией использования средств. И эта ситуация во всем мире. Ты должен использовать для того, чтобы у тебя были нормальные основные фонды. Ты мучаешься, куда бы тебе вложить. У нас этих мучений нет. Ты их спокойно, эти деньги, выводишь за рубеж. И дальше, так сказать, проблемы остаются в стране. То есть, создав такую ситуацию, мы создаем предпосылки к авариям на Норникеле. Достаточные средства у этой компании для того, чтобы менять все потенциально угрожающие активы. Аналогично в авиации, аналогично, в общем-то, во всех отраслях. То есть, если мы не управляем процессом поддержания основных фондов, дальше мы разбираемся с катастрофами. То есть ответ же достаточно простой.
Юрий Васильевич, ну вот если взять какие-то громкие катастрофы последнего времени, видно, что они достаточно разнообразные, действительно. Вот, пожалуйста, Саяно-Шушенская ГЭС, пожар Зимней Вишни, взрывы на шахтах, разлив топлива в Арктике. Если кого-то и привлекают, то каких-то вот несчастных этих стрелочников, седьмую воду на киселе. А почему не привлекаются собственники, которые просто банально извлекают прибыль из этого, и которые живут вот на этой народной собственности? И вообще, почему не ставится вопрос о национализации? Вот явно, ну явно в нашей стране частные собственники, чубайсовские собственники, надо это помнить, они не справляются с той собственностью, которую они смогли заполучить у государства в результате приватизации. Что вообще с этим делать?
Ну, во-первых, давайте вспомним Энгельса, который говорил о том, что природа мстит, если к ней относиться, соответственно, неподобающим образом. А сейчас, когда в 20 веке была создана колоссальная техносфера, то можно, как вторая природа, по сути, так сказать, да, на планете, то можно говорить о том, что и техносфера мстит. Это первый момент. И не случайно план Трампа и сейчас Байдена, как бы к ним не относиться, это другой вопрос. Но когда они триллионы начинают вкачивать в инфраструктуру и откровенно признают, что инфраструктура очень просела, да, то это вот, по крайней мере, хотя бы диагностика ситуации, скажем так, да, и плюс реальное действие государства. Дальше второй момент, он более тяжелый, потому что давайте посмотрим, ну, все-таки какая идеология нашего государства. Вот у нас по Конституции идеология запрещена, но это запрещена, имеется в виду декларируемая государственная. А вот давайте посмотрим, условно говоря, 90% чиновников, что они декларируют в кабинетах, при решении мелких вопросов, при решении глобальных вопросов, на совещаниях, на заседаниях правительства. А по сути, если посмотреть, то декларируется следующее, что... Ну, реально мы понимаем, что в какой-то хозяйственной единице заинтересован собственник. Да? Государство, оно, ну, не хочет быть собственником, там отдельный вопрос, как оно фактически распределяется. И собственник ему и нужно. Вот хотите, так сказать, чтобы угольная отрасль работала нормально, да? Ну, собственник, он же должен этим заниматься, интересоваться и так далее. А при чем здесь государство? Государство должно обслужить собственника. Государство – сервисный механизм. Что изволите? А давайте-ка мы вам субсидии дадим, а давайте-ка мы вам ставку рефинансирования, так сказать, субсидируем, а давайте еще что-нибудь сделаем, давайте вам спецкоридор, СПИК, там, специальный инвестиционный контракт. Вы только работаете. И в итоге, как бы здесь понятно, что многие чиновники, они в техническом залоге таком, да? Но если посмотреть на это в целом, то получается, что как, да еще при нашей любви чиновников к иностранным инвестициям, да, то получается, что какому-нибудь, ну, грубо говоря, мужику, там, я не знаю, из Калифорнии, вот нужна Россия, угольная отрасль России, шахтеры России, ну, он инвестор потенциально. А государство, оно вообще где-то стоит, как мороженец, продающий мороженое, и опять, что вам изволить? А вы давайте вклады. Поэтому это на самом деле очень тяжелый момент. То есть государство отделило от себя, дальше, чем церковь, на порядок, хозяйственную функцию.
Да.
Вот, понимаете, и у нас сегодня хозяйственников нет. У нас финансовые менеджеры. У нас идет тотальная финансиализация, то есть на порядке больше, чем даже вот в этой неолиберальной мировой экономике. На порядке больше, потому что государство все время уходит в сторону. Американское государство, как бы там ни относиться опять к Америке, да это в миллиард раз более хозяйствующий субъект, чем несчастное российское государство, которое выдает себя открыто, откровенно за обслуживающий персонал мировых и российских олигархов. Поэтому вот надо это осознать, это очень страшный момент. Понимаете, и когда говоришь, а давайте вот отрасли восстановим, да? Вот я как дурачок хожу сам с льняной отраслью, например. Ну, знаете, мне как один замминистра, очень женщина приятная, она ответила, да, а инвесторы не идут пока, да? Ну, видно, время льна еще не пришло. Угу. Понимаете, мне замминистра говорит, время льна еще не пришло. Ну, может, оно через год придет.
Я представляю себе Сталина, который говорит, время авиации еще не пришло.
Может, через 100 лет придет. А может, никогда не придет. Ну, и не Черноземье окончательно хрякнется. Ну, что ж, ну, вот такие погодные условия, божественное предрасположение. Понимаете? То есть, это не вопрос какого-то вот злого умысла. А люди искренне. Совершенно искренне, по-человечески, они вот как бы, ну как, ну вот, да, вот, ну а инвестора вы нашли? Ах, еще не нашли инвестора? Ну что ж теперь сделаешь? Ну будем ждать, будем искать.
Раз вам нужно лечить, а нам не нужно, говорит
государство. Другой замминистра, да. Другой зам, последний момент, да. Говорит, а да, в чем проблема-то у вас, льняной? Вы мне приведите сотню инвесторов, я их уговорю вложить. То есть, значит, где-то есть сотни у человека в сознании. Сотни есть инвесторов, бегает по планете. Хотят вложить в российское нечерноземье умирающее, да? Все. И я, частный человек, должен их притащить в Минсельхоз, да? И замминистра, он их соберет и скажет им кряки-буки-таки, условно, да? Ага. И они, о, да-да, вытащат бумажники, там эти свои банковские книжки переведут миллиарды на русское лен и русское нечерноземье.
Да, но понимаете? Это просто показывает уровень мышления.
Так вот это не уровень мышления, это религия. Это религия.
Балат Искандарович, ну, опять же, к сожалению, можно вот этот список катастроф перечислять. Он мало того, что большой, он еще и разнообразный. Вот, например, взрыв на оборонном заводе в Дзержинске. До этого на пороховом складе в Рязани. И везде десятки погибших. Бытовой газ взрывается сейчас вот с постоянной регулярностью в домах. И тоже мы видим жертвы. Поезда сходят с рельсы. Вот. Как все это называется? Действительно, куда мы идем? Ведь это все увеличивается, накапливается, это переходит в новое качество, инфраструктура начинает представлять угрозу вместо того, чтобы обеспечивать жизнь.
Ну, вот здесь затронут вопрос амортизации. Угу. Значит, понятие амортизации, значит, понятие поддержания основных фондов. И восстановление, и возобновление основных фондов. Вот. Это политика такая, техническая политика и финансовая политика, она у нас в загоне. А живем еще пока на советском наследии, в общем, мощное наследие. Вторая составляющая, да, за это не спрашивают. Нету ответственности, той самой серьезной ответственности, о которой я только что говорил. Этого нету. Ответственности и собственников, ответственности руководителей предприятий, ответственность надзорных органов. Причем насчет хватит, вот там предыдущий президент Медведев говорил, а хватит кошмарить бизнес, там возникали, тоже есть, и кошмарят. Почему кошмарят? Потому что поборы, потому что оплата труда маленькая этих вот надзорщиков, они поборы, у них, для них особенно Роспотребнадзоровский, вот где вот, где продажи, вот, потребительские товары,
да, и прочее. Да, есть и такая проблема.
Да. Ну, вот, например, тоже Норильский никель. Там же вообще невозможно, там нет санитарных властей, потому что все санитарные врачи говорят, все там хорошо, это самое грязное место в России. Санитарных врачей, значит, позиция, положение работников Норникеля с точки, так сказать, здоровья. Ну, и вот этот вот случай с аварией. Конечно, это ясно, что технический надзор должен был говорить, кричать, ну, мы дали денег, все, он заткнулся, потому что такие огромные дивиденды, такие огромные оплаты, потому что Норникель доминант на мировом рынке по никелю, палладиевой группе и прочее. Поэтому они живут просто вот как
да.
в коммунизме в квадрате, даже в кубе. Вот. Это есть понятие сегодня политики государства, государства управления, идеологии государства, которые против конституционного социального государства. И это есть сегодня социально-экономический порядок в стране. Это есть отрыжка этого. Социально-экономический порядок в стране сегодня вот результат этого, того, что происходит. Теперь насчет государственного, национализации и все прочее. Ну, ребята, в Германии же многие тоже частные компании. И общественная собственность. И во Франции. И в той же Нидерландах, или Дании, или Швеции. Но там этого нет. Там нет государственного всего, государственного, потому что я склонен к тому, что мы систему должны привести. Да, у нас рыночная система, да, у нас капиталистическая система, но должны быть в этой системе такие ограничители, которые позволяют и стимулирующие.
Ну, кстати, справедливости ради, вот добывающая отрасль почти везде государственная. Очень много частного, но там, не знаю, в Норвегии, только, наверное, в России и в США отрасль частная.
Я про нефтяную,
почти везде она государственная.
Да. А угольная нет, частная компания. Угольная вот это частная компания. Нефтяная, да, в основном государственная. И поэтому... Вот, и вот такие аварии должны дискуссию привести, и политические дискуссии, потому что это серьезная катастрофа.
Олег Михайлович, вот если перейти к авиации, то ну, очевидно, что катастроф стало заметно больше. Вот даже в этом году можно насчитать уже около 20 катастроф. Вы знаете, вот я просто тоже на днях был в аэропорту, задерживали вылет из-за плохой погоды. И вот когда нас позвали все-таки в самолет, ну, видно было абсолютное большинство пассажиров боятся. Вот даже 10 лет назад такого не было. Уверенность в том, что все будет хорошо, она как-то резко снизилась. Все чувствуют, что... Ну, инфраструктура изнашивается, и авиационная тоже. Что происходит сейчас вообще с безопасностью полетов российской авиации?
Серия катастроф, которая произошла в августе-сентябре месяце, а это было около 10 катастроф всех видов авиации, и гражданской, и военной, и заводской, как вы помните, притом громкие очень катастрофы с жертвами людей, и немалыми. Это все порождает дополнительно к имеющейся аэрофобии среди людей. Это естественный для человека процесс. Когда ему по телевизору, по радио каждый день говорят, сегодня разбился такой-то самолет, завтра такой-то, послезавтра истребитель. Обыватель, для него это не имеет значения, это деление. Чье это, военное или гражданское судно воздушное. Он слово «авиация» осуществляет и сравнивает с тем, как, чем он пользуется. И поэтому аэрофобия растет. Вы очень правильно подметили, что даже это визуально видно на лицах людей написано, что вот эта серия катастроф, которая произошла в августе-сентябре месяце, она породила дополнительный огромный ком аэрофобии. Но я хочу отметить, что, конечно, тут аэрофобам поддаваться не надо, людям со зрелым мышлением, что называется, особенно инженерам. Все-таки авиация у нас работает в системном ключе, и вопросы безопасности постоянно поднимаются, и всеми государственными службами поднимаются эти вопросы. Другое дело, что эти государственные службы работают в той системе, которая призвана, не призвана делать безопасность наших граждан вопросом номер один в каждом производстве.
Давайте я вас познакомлю с результатами голосования, которые мы на нашем сайте провели. Вот такой вопрос поставили. Исходя из условий своей жизни, опасаетесь ли вы стать жертвой техногенной катастрофы или аварии? Совершенно не опасаюсь, так считает 2%. Не стал бы зарекаться 10%. Опасаюсь, потому что риски высоки 82%. Ну и затруднились ответить 6%. Игорь Анатольевич, а ваше мнение какое? Ну, я себя записал в 10%, просто потому что приходится много летать, много передвигаться. Если постоянно думать о катастрофах, то невозможно будет это делать. Но вот у меня мое состояние, оно промежуточное между этими 10% и 82%. А вы как бы прокомментировали эти результаты?
Ну, я бы сказал, что люди не совсем информированы.
Потому что мы все 100% живем в условиях техногенной катастрофы. Это показывает и состояние воздуха, и состояние воды, и состояние просто жилищных условий. Самое страшное, что техногенные катастрофы, они уже предопределены на всех рабочих местах. И здесь достаточно просто взглянуть на статистику. Вот мы смотрим удельный вес работников, имеющих право на компенсацию за работу во вредных или опасных условиях труда в общей численности работников по угольной промышленности. 2017 год 79%, 2020 год 84%. По добыче металлических руд 71% был, стал 73%. То есть мы не только имеем огромный, абсолютный уровень, но мы и видим рост. Меня в свое время очень удивило, когда я посмотрел данные по Москве. Вот вроде бы в Москве есть возможность выбора работы. Но при этом мы видим, что даже по Москве растет доля занятых во вредных условиях труда. То есть мы сталкиваемся действительно с очень системной проблемой. То есть проблемой отношения людей к себе, к выбору. И, в общем-то, это отношение, которое сформировано во многом органами государственной власти. Что, например, меня очень сильно раздражает? Когда мы начинаем активно участвовать в программах климата, когда мы говорим о каких-то вопросах глобальных, а может быть начать с микроклимата, начать с нормализации ситуации и выделения средств на решение проблем, которые есть в наших городах, и именно системное. Почему? Потому что наше здоровье оплачивает благополучие людей во многих других странах. И вот изменение отношения к ситуации именно с техногенностью нашей жизни носит, с моей точки зрения, принципиальный характер.
Юрий Васильевич, а вообще способна ли существующая система, вот фактически навязанная нам в 91-м году система, справиться с вызовами с техногенными, справиться с катастрофами, с авариями? Вот я, знаете, что вспомнил, пока у нас была программа, катастрофа на заводе в Пхопале в Индии, завод Union Carbide корпорации, более 2500 человек погибло, крупнейшая катастрофа в истории человечества. И я помню, что тогда и правительство Соединенных Штатов, и собственники относились к этому так, выплатили какие-то компенсации грошовые индийцам, и все, и на этом все кончилось. То есть не кажется ли вам, что это системная проблема капитализма, и нам была навязана система, которая заведомо неэффективна в борьбе с катастрофами и авариями?
Сначала все-таки давайте скажем, и здесь все, по-моему, в этом согласны, что это даже не капитализм. То есть то, что у нас есть, это даже не капитализм.
Поэтому, дикий такой периферийный, отсталый, с элементами феодализма.
Да, но в итоге все эти прилагательные говорят о том, что нет даже капитализма. То есть не удалось ничего построить. Поэтому в этом смысле правильно указывают на Советский Союз, потому что виноват-то во всем Советский Союз. Он такую инфраструктуру колоссальную построил, такое сделал хозяйственный запас.
Заложил мины.
Заложил мины, можно сказать. Понимаете? Потому что если бы в 91-м году страна бы была без хозяйства, голая страна, как мы вот сейчас, куда мы идем, да, то вообще бы было все шикарно, мы бы пешком ходили по всей стране, ели бы родни, пили бы родниковую воду и так далее. Поэтому я к чему хочу сказать, что у нас вопросов создания хозяйственной системы, накопления богатства и создания вообще центра генерации национального общественного богатства, он не стоит. То есть вот даже про фонды, как правильно говоря, фонд амортизации, да, но были же еще, смотрите, фонд социалистического накопления, там, фонд там, соответственно, на каждом предприятии был по социалке, да, социальный фонд, соответственно, фонд рекапитализации, и мы до сих пор за счет того, что это было создано, мы и живем, вот, но возникает простой вопрос, он очень детский. Ну, а мы-то начнем что-то создавать или нет? Я имею в виду, как страна. Поэтому в рамках этой системы нацеленность на созидание почти нет, к сожалению. Да. Вот в чем проблема.
Олег Михайлович, на ваш взгляд, вот как сейчас обстоит дело с наказаниями за такие аварии в развитых странах? Я имею в виду Европу, США и, кстати, Китай, Вьетнам. Это сейчас тоже развитые страны. Вот как обстоит дело там?
Но если начать с Китая, второй экономикой мира, то там стоит все очень просто. и железобетонно, я бы выразился так. Потому что за такие вещи тех руководителей, которые так поверхностно смотрят на вопросы безопасности и допускают массовую гибель людей, их просто расстреливают. Ну, так сказать, хорошо это или плохо, это вопрос дискуссионный. Вот, однако это говорит о том, что существует система там, направленная на предотвращение всяких вот подобных вещей в стране. В Соединенных Штатах, как я уже сказал, там тоже очень своеобразная система и эффективная, надо сказать. Там занимается специальное бюро расследования всех этих катастроф. СБИ, так называемые, которая, указание которой обязательно для всех, от губернатора и до любого исполнителя. И этот руководитель НТСБИ подчинен, кому вы думаете? Президенту Соединенных Штатов. Вот если бы у нас была такая система, у нас бы не было таких массовых катастроф. Потому что расследуют их те, кто заинтересован в том, чтобы это продолжалось дальше.
Игорь Анатольевич, ну вот в развитии этого вопроса такое ощущение, что сейчас, вот условно говоря, господствующий класс, в который входят и чиновники, они чувствуют себя абсолютно бесконтрольными, абсолютно безответственными, абсолютно оторванными от народа. Им вот никто, как говорится, сам Бог не брат. А что с этим делать? Как их к чувству ответственности призвать? Как сделать так, чтобы они отвечали за свои действия? Даже, еще раз скажу, в рамках буржуазной концепции, что собственность – это ответственность.
Ну, в буржуазной концепции есть два основных подхода. Ну, самый простой пример. Кризис. Предприятия рушатся. В Европе в окно выпрыгивает менеджер. В Японии в окно выпрыгивает собственник, потому что он теряет лицо. То есть разные модели предполагают разные решения. А решений вообще очень много, связанных с тем, как изменить существующую ситуацию. Ну, наверное, самый простой. Вот бизнес любит говорить о том, что он создает рабочие места. А за ликвидацию рабочих мест бизнес, может быть, ответит? Если мы в той же металлургии за последние 20 лет, благополучная отрасль, ликвидировали столько рабочих мест, сколько их во всей Европе. Ну, давайте умножим, так сказать, на стоимость рабочего места и предъявим счет соответствующим собственникам. И таких отраслей у нас более чем достаточно. И, соответственно, если мы говорим о тех или иных вопросах контроля техногенных катастроф, а что, собственники особо заморочены этим вопросом? Что они ищут? Высококвалифицированных специалистов? Нет, они же понимают, что это не их проблема, это проблема, видите ли, государства. Вот пусть государство нанимает контролеров и так далее, а бизнес это не интересует, потому что они понимают, что они за это не отвечают. Если же будет ответственность, дальше ситуация будет меняться. Опять же, я скажу, что ничего сложного нет, просто надо не только, так сказать, рассчитывать на добрую волю, а надо просто спрашивать.
Угу. Булат Скандарович, ну, время нашей программы подошло к концу. Задам вам последний вопрос. К сожалению, на него можно только кратко ответить. Знаете, страшная катастрофа, но не менее страшны потом последующие кадры, которые сейчас присутствуют в интернете. Это разговоры с семьями, с коллегами погибших. 40 тысяч рублей зарплата. Люди знали, что будет авария. Они просто знали, что в таких условиях работали. Затыкали эти датчики метана, чтобы не останавливать работу, чтобы не терять зарплате. В ужасных условиях, в рабских условиях совершенно работают. Сами себя не защищают. Защитить их некому. Профсоюзов нет. Государство их не защищает. Ну вот, как говорится, как в фильме, куда крестьянину-то податься? Как людям себя защитить?
Ну, надо, чтобы развивалось гражданское общество. Надо, чтобы понимание оппозиции, это тоже ответственность в сегодняшнее время нашей российской действительности. Конечно, нужны предложения. И я здесь обращаюсь к руководителям КПРФ и других оппозиционных партий, и Единой России, чтобы были сделаны соответствующие предложения законодателям, исполнителям, и с точки зрения регулирующих органов. И обратиться, вообще говоря, руководство, вот я говорю, КПРФ обратиться и средства массовой информации, которые управляют средствами массовой информации. Давайте мы давайте проведем дискуссию. Давайте предложения, какие мы сделать, должны сделать, и эти предложения, потому что мы не надо, у нас обезлюдивает народ, у нас обезлюдивает наша страна. Ну, 50 мужиков крепких, а дальше семьи. Это все должно быть, не уходить с повестки сегодняшней, а наоборот, все время муссировать должно, поднимать этот вопрос. Потому что не ждать следующей катастрофы на шахтах или еще где-то техногенных, опасных техногенных предприятиях. Вот это очень важное событие, которое надо использовать в разных странах. Разные события. Вот это я обращаюсь вот с этим предложением.
Я думаю, вот из этих всех, из большого вороха проблем следует выделить в заключение одну. Это профсоюзы. Профсоюзы во всех отраслях, где опасные условия труда, чтобы люди, рабочие, могли себя защитить и хотя бы таким образом гарантировать всех нас от катастроф. Ну и не будем забывать, что, как в свое время говорилось, профсоюзы – это школа коммунизма. С вами была программа «Точка зрения». Я ее ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.